Алексей Паевский, Анна Харужия. Вообще чума. История болезней от лихорадки до Паркинсона. Введение. Позвольте представиться. Нас зовут Алексей Паевский и Анна Харужия. Когда мы встретились 4 года назад, один из нас был уже опытным научным журналистом, а другая – молодой студенткой-медиком, делающей первые шаги на этом поприще. Так возникли отношения учитель-ученик. Но научная журналистика – это на самом деле средневековое ремесло, в котором ученик лепит горшки, а учитель их разбивает и требует переделать. Поэтому требовалось место, где можно было бы много писать. Так возникла идея создать совместный блог. Анна предложила блог по истории медицины, однако сильно сомневалась, что такого еще нет в Рунете. Мы спросили у опытнейшего медицинского журналиста и блогера Алексея Водовозова, есть ли такой блог в природе, и получили ответ – если сделаете, то будет. Так мы стали соавторами. Блог появился в июле 2015 года и за месяц стал популярным. Чуть позже мы создали портал нейроновости.ру и начали время от времени писать исторические материалы по неврологии. Постепенно выкристаллизовался жанр истории о болезнях. Мы не руководствовались каким-то специальным принципом, о какой болезни сейчас писать. Что зацепило в данный момент, о том мы рассказывали своим читателям. Издательство АСТ любезно предложило нам издать эти истории. Мы переработали и дополнили процентов на 80 наши старые материалы и написали новые. Не все уместилось в первый выпуск, но так или иначе, перед вами 22 нозологии из многих тысяч, которые знает международная классификация болезней. Конечно, первая книжка получилась со значительным неврологическим уклоном, профессиональная деформация в действии. Но есть и другие истории, и не только о неврологии. А значит, возможно, будет продолжение истории о болезней. Задел уже есть. Нельзя не сказать спасибо. Во-первых, Алексею Водовозову за идею блога. Во-вторых, Анне Гуллер из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии за то, что она постоянно снабжалась нарядными статьями и книгами, из которых мы почерпнули массу ценной информации для книги. А также сэру Джеймсу Хью Келлему Лори, создавшему на экране незабываемый образ врача и обратившего внимание всего мира на многие редкие и забытые заболевания. Глава 1. Чума. Если выбирать среди заболеваний такое, которое может претендовать на то, чтобы стать синонимом самого выражения «смертельная болезнь», то долго искать не надо. С древних времен и до космической эры это была и будет чума. Действительно, латинское «pestis» в переводе означает просто «зараза», и слово «мор» в древнерусской летописи тоже будет, вероятнее всего, обозначать чуму. А писатели-фантасты, пытаясь придумать заболевание, которое будет убивать целые планеты, недолго думая, называют его космической чумой. Смотри, Кир Булычев, «День рождения Алисы». Чума на оба ваши дома, страшное проклятие из Шекспира, предполагает смерть представителей как Монтеки, так и Капулетти. А поговорка «пир во время чумы» стала названием одного из произведений великого Пушкина. Это неудивительно, ведь чума на самом деле такое заболевание, смертельное и заразное, которое могло уничтожать целые города и страны. Смерть от чумы действительно страшна. Человек покрывается болезненными наростами, превращающимися в язвы, или не менее болезненными, раздувающимися лимфатическими узлами, бубонами. Пульс взлетает до 140, появляется аритмия, пневмония с кровохарканием. У чумы много форм – легочная, кожная, бубонная, иногда септическая или мгновенная, развивающаяся очень быстро. Результат был один – смерть. До появления работающей терапии заразиться чумой было практически равно смертному приговору. 95% заболевших бубонной формы и 100% легочной умирало. Если начиналась эпидемия, единственным спасением было запереться в доме и никуда не выходить. Может быть, пронесет. Сейчас мы знаем, что болезнь вызывается бактерией, а переносится блохами от грызуна к человеку. Но тогда, конечно, эпидемия навевала ужас. Чума в истории. Крошечная бактерия Yersinia pestis оставила глубочайший след в культуре и истории человечества. Чума упоминается в Библии и не раз. Вот, например, из первой книги царств, когда Господь насылает кару на филистимлянский город Азот, и оттяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и окрестностях его. Уже в древности чума вызывала не просто эпидемии, пандемии, когда смертельное заболевание поражало практически всю Ойкумену. Первая пандемия, известная нам, случилась в VI веке нашей эры при византийском императоре Юстиниане I. Точнее, Юстинианова чума началась при нем, в 541 году. Сам император умер четверть века спустя, в 565 году, а чума, вышедшая из Египта, еще 15 лет гуляла по всему обитаемому миру. А отдельные эпидемии не прекращались еще 2 века. Кстати, недавно немецкие ученые воссоздали штамм возбудителя этой чумы. Исследование было опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution. Анализ генома бактерии показал, что юстинианова чума была вызвана той же бактерией Yersinia pestis, что и бубонная чума, разродившаяся в середине XIV века. Ученые выявили 30 уникальных для штамма чумы мутаций и структурных изменений, которые помогли бактерии стать особо смертоносной. XIV век принес в Европу черную смерть – пандемию чумы, пришедшую из Китая. Тогда, в результате бушевавшей в 1346-63 годах чумы, вымерла треть населения нашего континента – 25 миллионов человек. Кстати, про черную смерть, термин, ставший синонимом названия болезни, нужно сделать отступление. Никто в XIV веке так чуму не называл. Огромная смертность, великая опасность, великая чума. Только в XVII веке голландец Иоанн Понтан, описывая эпидемию, вспомнил фразу Сенеки «атра морс», но забыл, что на латыни «атра» переводится не только как «черный», но и как «много». Когда Блок писал «нас тьмы и тьмы», он тоже не имел в виду, что мы афро-россияне. Так и закрепился ошибочный перевод в европейской литературе. А ведь потом она возвращалась. Вторая чума 1361 года, третья чума 1369. Пандемия коснулась даже такой крупной и богатой республики, как господин Великий Новгород. Археологи фиксируют резкое сокращение территории города в это время, а псковские летописи оставили даже описание самого заболевания. «Бысть во Пскове другой мор люд зело, бяше тогда се знамение, егда кому где выложится жолоза, то вскоре умираше». Здесь четко описано образование бубонов, набухших лимфоузлов, редкость для древнерусских текстов. Именно чума сформировала понимание заразной болезни. Именно она помогла придумать первые меры обеззараживания и карантина. А одеяние чумных докторов стало чуть ли не символом средневековой медицины. Да, каемся, и одной из картинных заставок нашего блога. Кстати, нужно сказать, что не вся чума оказалась на поверку чумой. Современные исследования, опирающиеся на изучение ДНК останков жертв, показывают, что, например, знаменитая афинская чума, разразившаяся на втором году Пелопоннесской войны в 430 году до нашей эры и спутавшая все планы великого полководца Перикла, не была чумой. В 2006 году была опубликована работа по изучению ДНК зубной пульпы останков людей, умерших в эту эпидемию. Никакой бактерии чумы в останках не обнаружено, а вот возбудитель брюшного тифа присутствует. Именно чума стала первым бактериологическим оружием, как в кавычках, так и без. Средневековые источники часто упоминают, как при помощи трупов умерших заражали воду. Трупы катапультировали через стены осажденных городов. Так было, например, при осаде Каффы. А во время Второй мировой войны японский отряд 731 экспериментировал в Китае, Маньчжурии и Корее, заражая местных жителей. Отметим, что отряд вообще занимался оружием массового поражения, и в его состав входили самые разные группы, в том числе и работавшие с сибирской язвой, холерой и тифом. Но по чуме была отдельная выделенная группа. Японцы вывели штамм в 60 раз вирулентнее природного и создали специальные керамические бомбы, которые были начинены инфицированными блохами. К счастью, до применения дела не дошло, а руководители группы предстали перед судом на Хабаровском процессе, который, к сожалению, распиарен меньше Нюрнбергского. Для того, чтобы справиться с чумой, нужно было понять, как она возникает, и открыть ее возбудителя. Удивительно, но это случилось уже после открытия микробов, которые вызывают такие болезни, как туберкулез, сибирская язва, дифтерия и холера. И сделали это два удивительных человека, проживших меньшую часть своей жизни в Европе. Японский гений Китасато. Сибасабуро Китасато родился 29 января 1853 года в небольшом селе Окуни в провинции Хито на острове Кюсю. Сын сельского старосты, он решил поначалу делать военную карьеру, однако родители посоветовали ему стать врачом и поступать на медицинский. В 1872 году в Японии уже закончился период Эдо, время сёгуната, и уже началась эпоха Мэйдзи. Япония стала открытой страной, в ней появились иностранцы в гораздо большем количестве, чем раньше. И во время обучения в медицинском училище города Кумамото, совсем недавно бывшем столицей феодального княжества Кумамото, Китасато повстречал голландского врача Константа Георга ван Мансвельта 1832-1912 годы. Этот человек был еще из тех голландцев, которых допускали в Нагасаки, единственный порт в Японии, принимавший европейские корабли в период изоляции. Именно ван Мансвельт распознал медицинский и научный талант Китасато. Он направил юношу в столицу, рекомендовав ему продолжить обучение в Европе. В 1875 году юноша поступил в медицинское училище в Токио. Учился упрямый Китосато сложно, порой конфликтовал с бюрократией, и в итоге, когда он окончил это училище, получив степень в 1883 году, это уже был медицинский факультет Токийского университета. В 1885 году первый в Японии профессор бактериологии Огата Манасори направил толкового 32-летнего ученого, своего ученика, на стажировку в Берлин к знаменитому Роберту Коху, где через стенку с ним работал другой ученик, Адольф Эмиль фон Беринг, с которым они стали друзьями. В 1889 году Китосато впервые в мире выделил культуру опаснейшей бактерии – столбняка, о чем сообщил 27 апреля 1889 года на съезде немецких хирургов. Через год Китосато сделал важнейшее открытие, сумев доказать, что в поражаемых столбняком нервах нет самой бактерии Clostridium tetani. Нервы убивает выделяемый ею титанотоксин. И уже через год они вдвоем с Берингом разработали сывороточную терапию от столбняка, а затем и дифтерии. И Китосато, и Беринга 10 лет спустя номинируют на Нобелевскую премию по физиологии или медицине 1901 года, самую первую медицинскую Нобелевку в истории. Но вот несправедливость. Берингу премию дадут, а Китосато нет, хотя статус премии позволял ее разделить. Печально, тем более, что у Китосато к тому моменту заслуг было уже гораздо больше. Интересно, что работая у Коха, Китосато создал еще и собственный вариант химической посуды – толстостенную колбу для вакуумного фильтрования. У нас эту колбу принято называть колбой Бунзена или Бюхнера, но можно встретить название колба Китосато. В 1892 году Китосато вернулся в Японию уже в статусе профессора медицины, и здесь у него произошел конфликт с его учителем. Дело в том, что в стране восходящего солнца тоже была заметна заболеваемость странной болезнью бери-бери, что означает на сингальском языке дважды повторенное слово «слабый». Дословно я бы перевел это название как «слабый в квадрате». Питавшиеся рисом заключенные или военные получали довеском комплекс из трех неврологических проблем. Энцефалопатию Вернике, поражение среднего мозга, нарушение координации движений, атаксия, параличи, нарушение зрений, сумеречное сознание. Корсаковский синдром, невозможность запоминать текущие события, часто бывает с алкоголиками по той же самой причине, что и при бери-бери. И их комбинацию, синдром Корсакова-Вернике. Теории возникновения этого заболевания тоже существовали, даже две. Поскольку в режимных бери-бери в питании всегда фигурировал рис, его быстро начали подозревать. Одна теория считала, что в рис попадает некий яд. Другая, что в рисе не хватает жиров и белков. Как мы увидим, принципиально вторая теория была лучше. Бактериолог Агата решил, что раз сейчас в мире мода на открытие новых инфекций, вот его ученик отличился, то и бери-бери вызывается микробами. А он был главным авторитетом в науке в Японии на то время. Но вот беда. В 1890 году уже вышла статья Христиана Эйкмана «Полиневрит у цыплят». О ней читайте в главе «Тиаминовые истории», которая показала, что если кормить людей нешлифованным рисом, то бери-бери не возникнет. Потом, в 1901 году, стало ясно, что рисовая шелуха содержит тиамин, то бишь витамин В1, и его-то отсутствие и вызывает все симптомы. Но уже после выхода статьи будущего Нобелевского лауреата 1929 года стало понятно, что микробы к бери-бери имеют такое же отношение, как комета к эпидемии гриппа. Была и такая версия. Вернувшийся Китосато осмелился спорить со своим учителем. А спор с учителем в Японии – это совсем не то, что спор с учителем в Германии. Китосато часто спорил с Кохом, а после его отъезда с Кохом разругался и Беринг. Дома его объявили чуть ли не предателем. Однако Китосато уже нахватался европейской предприимчивости к своему упрямству. Тем более, став первым японцем европейским профессором и отвергнув предложения ведущих западных университетов, после открытия столбнячного токсина он был экзотической звездой европейской науки, Китосато мог рассчитывать на большее, чем подобострастно взирать на профессора Токийского университета. Поэтому наш герой нашел, как сейчас модно говорить, инвесторов и открыл Институт инфекционных болезней, став во главе одного из первых научных институтов страны. Кстати, двух своих благотворителей, вложивших деньги в институт и быстро вернувших средства за счет производства сыворотки от столбняка, Китосато лечил бесплатно до конца их дней. Через два года после возвращения в Японию главного инфекциониста страны, Китосато, то бишь, кто теперь вспомнит Агату, по просьбе правительства направили в Гонконг. Там разразилась эпидемия чумы. И именно там два человека, независимо друг от друга, открыли возбудителя чумы. Александр Йерсен, к кстати, тоже связанный с дифтерией, он открыл дифтерийный токсин вместе с Эмилем Ру, и наш герой. Позже в литературе развернулись настоящие баталии на тему, открыл ли китосат возбудитель или нет. В открытии Ерсона никто не сомневается. Однако сейчас принято считать, что Китосата все же выделил именно Yersinia pestis, возбудителя чумы, которая носит имя французского сооткрывателя. А то, что его первые сообщения были очень неопределенны, и что Китосата сначала не смог определить, грамположительные или грамотрицательные эти бактерии, объясняется тем, что его культура была загрязнена пневмококками. Можно сказать, что на этом научная история Китосата заканчивается. Но на смену исследователю, который и к своей 42-й годовщине совершил немало открытий, пришел выдающийся организатор медицины, который часто фокусировался именно на чуме. Так, в 1911 году мы застаем его борющимся с эпидемией чумы в Маньчжурии, в том же году он возглавляет японскую делегацию на международной противочумной конференции в Мукдене, в 1913 году он, сын сельского старосты, получает за научные и медицинские заслуги титул дансяку, некий аналог баронства, и тут же снова ввязывается в конфликт. Годом позже его Институт инфекционных болезней включает в состав Токийского императорского университета, альма-матер Китосато, назначивший его предателем. Китосато выходит в отставку в знак протеста и тут же организует маленькое скромное заведение – Институт Китосато. Он дожил до 78 лет и умер от инсульта. До конца своих дней он что-то делал. Организовал фильмы по производству термометров, существует поныне. Создал и возглавил медицинскую ассоциацию в Японии. А напоследок еще один примечательный факт. В 2015 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине получил Сатоши Омура, сумевший выделить из почвы бактерии, производители препаратов против гельминтов, вызывающие страшные заболевания в Африке и Азии, речную лихорадку, слоновую болезнь. К тому времени Омура полвека проработал в институте Китосато, главном наследии первооткрывателя бактерии чумы. Гражданин мира Ерсон. Еще один герой борьбы с чумой, который точно и безоговорочно открыл чумную палочку и внес большой вклад в победу над самой чумой, был поистине гражданином мира. Он родился в Швейцарии, жил в Германии, Франции, на судах, в Гонконге и Меконге, а последние 40 лет из своих 80 прожил во Вьетнаме. Он не застал своего отца, тоже Александра Ерсона, преподавателя естественных наук в колледжах Моржа и Абона. Но любовь к познанию нового, видимо, передалась к Александру Ерсону сыну по наследству. В 1935 году Ерсон признавался внуку Луи Пастера, что стал микробиологом, потому что в молодости прочитал книгу о Пастере и решил попасть в этот дивный мир великих ученых. Сказал, сделал. Сначала учился в медицине в швейцарской Лозанне, затем в немецком Марбурге, а затем в вожделенном Париже, и юноша сумел обратить на себя внимание. В 1886 году, когда ему исполнилось всего 23, знаменитый Эмиль Ру пригласил его работать в пастеровскую лабораторию в Эколь Нормаль Супериер. Работать у самого Пастера, кумира юности. Ерсон сразу же включается в научную работу. Вместе с Ру они разрабатывали вакцину от бешенства. Двумя годами спустя он защитил докторскую диссертацию, посвященную экспериментальному исследованию развития туберкулеза. Читайте наши книги, глава об этом заболевании. Работал 2 месяца у Коха. В следующем году Ерсон уже сотрудник свежесозданного Пастеровского института, снова по приглашению Ру, и снова вместе с Эмилем они трудились над разгадкой тайн микробов. На этот раз им противостояла дифтерия. И именно Ру с Ерсоном поняли, что не сам микроб убивает человека, а выделяемый им токсин. Это чуть позже поможет Эмилю Берингу создать противодифтерийную сыворотку и получить Нобелевскую премию. А Ерсона после открытия захватила муза дальних странствий. В 1890 году он уезжает во французский Индокитай, работает врачом на судах Messageries Maritimes, курсировавших по маршруту Сайгон-Манила, а затем Сайгон-Хайфон. Участвует в качестве врача-исследователя в знаменитой экспедиции Агюста Пави по Меконгу. В 1894 году французское правительство направило Ерсона в Гонконг, где разразилась эпидемия маньчжурской легочной чумы. Английские госпитали закрыли перед ним двери, и Ерсон расположился в маленькой хижине, где занялся изучением болезни. Удивительно, но в условиях гораздо худших, чем были у Китосато, он получил лучшие результаты и выделил возбудителя чумы на пару дней раньше. О том, что возбудитель чумы найден, Александр Ерсон объявил 20 июня 1894 года. Но Ерсон, в отличие от Китосато, не остановился на этом. Он сумел доказать, что те же самые бациллы, которые потом назовут его честь Yersinia pestis, присутствуют в грызунах, что наводило на мысли о способе передачи заболевания – блохи. Этот результат был доложен в том же году Французской академии наук старшим коллегой Ерсона Эмилем Дюкло. В 1895 году Ерсон вернулся в Париж на 2 года продолжить работы над чумой в более оснащенной лаборатории.